Вася.
Привет, Дима.
И добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения.
Да, мы возвращаемся в эфир, и помнишь, как мы с тобой гуляли по Рейкьявику? 3 часа ночи.
Ох, помню ли я это?
На самом деле не помнишь. Это синтетическая память. Я тебя загазлайтил, потому что я никогда не был в Исландии. Вот. Но я хотел поговорить сегодня о такой вещи, которая происходит в нашем мире, и у нее есть позитивный посыл и, возможно, неявное, но сильное такое негативное действие, к которому мы не готовы были. Вот. А это именно что создание с помощью искусственного интеллекта и других инструментов визуального и видео такой подачи воспоминаний, которых не было. И вот что я узнал об этом, это что вот есть люди, которые потеряли память по какой-то причине, там, они попали в аварию или там, заболели, и им трудно узнать какие-то вещи банальные, лица своих родственников, какие-то значительные события в жизни. И какие-то компании взялись за то, чтобы создавать, воссоздавать из фотографий, из рассказов друзей, людей разных, эту синтетическую память и ее, типа, имплантировать в мозг. И таким образом возвращая людей к адекватной жизни, без которой они как бы были-то как чистый лист. Об этом много было снято фильмов, они обычно дистопия, в частности, чтобы сориентироваться, многие, наверное, смотрели. Ну вот Blade Runner немного про это и Total Recall, как называется, не помню, возвращение памяти, не помню, что-то в таком духе, с Арнольдом Шварценеггером, когда он проживал жизнь, где он как бы он понял, что он находится в какой-то такой ситуации, где его, типа, он лег там, да, в такое кресло, да, и вот с закрытыми глазами, он там жил где-то еще, а потом он из этого вышел, и вроде как он помнил это все. Ну, в общем, такая вот перемешанная вещь. Ну, есть много аспектов, но вот какие у тебя мысли? Может, у тебя синтетические мысли, а может, настоящие? Сейчас узнаем.
Настоящие не определить, да? Очень интересная мысль, на самом деле, потому что, во-первых, вот это, почему пропаганда работает вообще в целом, то, что часто, особенно в тоталитарных странах или где-то, это людям повторяют одно и то же много-много раз, и люди начинают в это верить лучше. Потом, как определить, там, ты это помнил или тебе 10 раз рассказали, это видно, это мы видим сами, знаешь, уезжая из одной страны в другую, и ты, и я, мы же переезжали много раз, и часто переезжая, ты как бы отрываешься от идеологической атмосферы одной страны, попадаешь в другую, и неважно, это не только в какой-то одной стране тоталитарное плохо. Ты в каждой стране есть своя как бы такая идеологическая парадигма. И уезжая из этой страны, через какое-то время ты попадаешь в другую. Те старые парадигмы, когда ты туда возвращаешься, тебе первое время надо адаптироваться, потому что как так? Вот по-другому люди живут там, все, мысль совсем другая, и не входишь в это. И, естественно, раньше так работало, и религии так работают, то есть там ты молишься, условно скажем, у тебя это все, мысль становится материальной в твоей голове, потому что это часть твоего прошлого, ты уже не помнишь. А с появлением фотографий, кино, фантастики, театр, книги, это все на нас влияет, и оно влияло очень давно. А сейчас просто это все на супер-турбо-режиме. И есть же известная тема, что детям до определенного возраста, если их судей, их нельзя спрашивать, потому что сами вопросы порождают такие воспоминания, которые настолько реалистичны, их невозможно отличить от настоящих. Такими деталями, даже которые не упоминали в этих наводящих вопросах.
Ну, с появлением генеративного видео, про которого мы недавно говорили. Ученые выяснили, что даже когда большие компании, так как Meta, требуют, чтобы был ярлык поставлен, создано с помощью ИИ или изменено с помощью ИИ, люди это видят, они это читают, но влияние на их мозг все равно не сломимое такое, как бы оно такой потоком таким идет. Даже зная, что это ИИ, все равно запоминают это, а потом думают, что они видели это по-настоящему. То есть это делали кейс-стади. И выяснилось, что измененные изображения, они гораздо, ну, такие вот какие-то сюрреалистичные или какие-то более такие яркие, они в памяти лучше остаются, чем реальность. А потом уже в мозгу они смешиваются с концепцией реальности, и ты уже не уверен. Такой думаешь, видел такое или показалось, или во сне было, или на самом деле такое видео было. И тут действительно вот это вот... Сейчас уже идет такой поток, это люди же не могут оторваться от развлекательных видео. Еще одна тема, которую мы обсуждали, да, вот это с контролем, самоконтролем насчет поглощения развлекательного контента. А сейчас-то он вообще пошел такими, таким напором, что невозможно защититься от него. То есть ты просто его... Да, да, ты тут уже никак. То есть ты только смотреть в сторону, быть вообще каким-то старообрядчиком совсем, да, каким-то удастся каким-то единицам. И, соответственно, мы абсолютно беззащитны от этого. То есть нам накидывают этот контент, где мы действительно ассоциируем его с тем, что на самом деле происходит в мире.
Это в некотором смысле всегда было, опять. То есть вот как и пропаганда работала. Вот в советские времена, я просто помню, вот почти все видео были постановочные, знаешь, там, ну, то, что казалось нам документальными, да, вот, даже вот у меня вот просто запомнилось, было такое сильное откровение, я как-то смотрел какие-то фильмы про революцию было, знаешь, там, где эти рабочие бегут, матросы к Зимнему дворцу, на эти черно-белые. И мне в тот момент казалось, это, что это, типа, как документально, а папа мне такой говорит, да нет, это художественный фильм, просто из-за того, что он черно-белый, старый, кажется, что это все на самом деле, это все.
Наверное, самая такая яркая сцена, какая была там для ковбоев смотреть, как поезд на них едет, это ворота Зимнего дворца, на которые забираются матросы.
Да-да-да.
Это я был уверен, ну, то есть, если подумать, на минутку остановиться, это, ну, понятно, что это постановочное, но я прожил много лет с этой картинкой в голове, что это как будто я там был, там, да, то есть, или как будто кто-то там был и снял это, а потом нам отдал.
Да-да, и все вот эти вещи, их самое главное, даже когда ты все осознаешь, картинка, висящая в голове, ее трудно выбить, и она влияет, при этом ты можешь как бы осознанно говорить, да, вот это не так, но она так сильно все отравляет вокруг, что тебе очень трудно визуальные образы другие. И сейчас вот как эти многочисленные алгоритмы нас загонять, это очень тяжело. Ну вот...
Можно поговорить о том, как теоретически практическая польза, которая может быть, это, например, лечить людей с какими-то психологическими отклонениями. Например, выбивать им память о каких-то мрачных вещах или там какие-то тенденции в поведении, которые провоцируют их на поведение антисоциальное. Они могут типа осознавать это и подписываться на то, чтобы им заменили воспоминания вот всякой, ну, или там у них травма была какая-то жуткая, да, что их там мучили, и им подменяют это на что-то такое приятное, там, на радуги там, и цветочки, или на то, как их там любят все. Вот. Возможно, что вот в эту сторону какие-то ученые пытаются двигаться. Я не уверен, насколько это оправдано и насколько это... То есть у этого, наверное, тоже есть своя сторона. Даже если лучшие побуждения, своя сторона такая темная.
Мне кажется, это очень благородная цель, но на практике, несмотря на вот эту пользу и утилитарность этого для каких-то там редких трагических случаев, это значит, на каждый такой трагический случай, который так можно излечить, будет 1000 примеров, когда используется совершенно с другими целями. Там реклама, я не знаю, убеждения, пропаганда, тоталитаризм или чего угодно. А из-за того, что вот эти позитивные случаи существуют, это как бы будет оправдание, почему такое можно. Вот, ну, смотрите, мы же кому-то там помогли, знаешь, там, это вот все равно, что, знаешь, вот террористы же бывают террористы, давайте теперь все запретим, заставим то, заставим все. Ну, да, вот где-то был какой-то один сумасшедший, который там что-то помешал, теперь давайте всем все запрещать. То же самое.
Есть несколько пока еще методов, как определить генеративное видео, отличить его от настоящего, но это зазор этот, он сужается и сужается и сужается с каждым днем все больше и больше. То есть мы даже самые так, там, осознанные в этом плане, там, знающие, все выпаливающие дела, находимся буквально там в каких-то месяцах от того, чтобы мы воспринимали видеоинформацию как неотличимую, да, генеративную, неотличимую от реальной. И мы попадаем в такую ситуацию, где, в принципе, не остается уже ничего. То есть мы об этом уже как-то говорили, да, что раньше, когда можно было только рассказывать, когда не было никаких носителей, люди верили на слово. Ну и часто от этого зависело выживание. Поэтому, наверное, люди к этому относились довольно ответственно. Что там вот тигры живут, тут медведи, тут другое племя и так далее. Это шутить, то есть, на эти темы, ну, только стратегически кому-то там подставить кого-то. Вот. Ну, поэтому, ну, можно было верить только на слово. Потом появился краски, можно было рисовать. Вот это выглядит так. Вот если ты пройдешь 1000 километров, там вот так это выглядит. Клянусь, вот на картине так вот нарисовано. Ну окей, верю. Портреты, всякие пейзажи, натюрморты. Вот можно было так определять, как что-то выглядит. Потом появилось фото. Фото — это было гарантией того, что это точно существует. И первое кино — это точно так вот выглядит. Ну, фото — это было, в частности, наверное, гарантом, да, документальности. Это использовалось и в системе законов, и судебной, в криминальной расследованиях и так далее. Там, да. Потом появились эти всякие возможности делать коллажи, они все стали лучше, лучше, лучше. Потом фотошопы, потом да-да-да. Потом появилось повсеместное видео. Да, и видео, оно было долгое время гарантом того, что это было. Вот это точно было. Вот, ну, кто же видео может подделать? Да, его можно подрезать, вырезать, но отдельные его кадры абсолютно настоящие. Это как бы ни у кого не было. Ну, какие-то были там голливудские, да, вот эти там мастера, которые спецэффекты делали, но у кого есть ресурсы их нанимать, да, если кто-то снял на камеру, что кто-то там кто-то украл, залез через забор, то, естественно, это было. Это никто не может подделать. Может, там, конечно, в редких случаях можно найти актера, который это сымитирует. Но на камере наблюдения там это все было, да-да-да. И вот сейчас мы подошли к такому этапу, что ничего не доказывает, что что-то было. Вот просто ну, почти.
Смотри, то есть, когда появились фотографии, получилось так, что фотографии, в принципе, можно подделать, но подделать очень качественно тяжело, потому что технические средства не хватало подделать, вот, чтобы было неотличимо. Потом вроде как научились более-менее делать, но появилось другое, появилось кино. Окей, хорошо, фотографии можно подделать, но кино. Кино тоже можно подделать, но так, подделать так, чтобы не отличить, то тоже тяжело. Потом постепенно научились делать спецэффекты, ну, вроде как, появились там, знаешь, прямые репортажи какие-то, все, ну, вроде как, тоже можно подделать, но подделать тяжело. И сейчас вот появились вот эти генеративные видео, которые, ну, вроде можно подделать, да, как настоящее, но тоже тяжело. То есть потом в какой-то момент научишься делать, ну, может быть, будет что-то следующее, что сложнее или более высокую. 3D-картинки, виртуальная реальность. Ее можно будет подделать под то, что эти трехмерные камеры снимают. Ну, опять будет тяжело. Но самое главное, все, что ты говоришь, представь, вот ты объяснил, в некотором смысле, с точки зрения вот этих фальшивой памяти, неважно, даже если ты всегда знаешь, что это все фальшивое, у тебя это все равно на тебя влияет. Все равно, даже ты когда, почему вот в этих ужасных ситуациях, когда люди живут в стране, когда все СМИ захватила правящая верхушка, и, ну, таких стран там почти большинство, это начиная от Америки где-то, Ноам Чомски, это прекрасная его книга, это «Manufactured Consent».
Искусственно созданное согласие. Да.
Получается, то есть, если ты все это видишь, на тебя это влияет, когда у тебя нет выбора. Поэтому очень важно, во-первых, с моей точки зрения, как был у тебя вопрос, как с этим всем бороться? Вот мне кажется, есть несколько правильных способов. Во-первых, надо выбирать разные источники, то есть с разных сторон. Даже если ты с кем-то не согласен, все равно их надо видеть как-то и понимать. Ну, потом развивать критическое мышление, мы это уже тысячу раз обсуждали. Это отдельно большая тема. Ну вот, помимо вот этих разнообразностей источников, второе, мне кажется, это надо, даже когда ты их выбираешь с разных сторон, они все равно могут быть алгоритмические. Вот мне кажется, надо все-таки ограничивать себя, хотя алгоритмическое, оно хорошо бодает, как сладость. То есть оно легче, как бы те алгоритмы это подталкивают тебя, оно всегда легче это выбрать, дает допамин. А третье, другой аспект, то есть помимо вот этого разнообразия источников и отказа от алгоритмичности, это делает свои дневниковые записи. Вот потому что, когда ты их сам делаешь, своими руками записал, ты, пройдя там год свои, особенно даже, хорошо делать все. А записи же есть двух типов. Есть как бы просто повествование, то есть как журналистика, ну, как репортаж, ты запишешь. Я ходил туда-то, там видел то-то, вот это то-то. А еще есть, конечно, аналитика. То есть, когда ты ходил туда-то, то-то делал, то-то увидел, и что-то об этом подумал. И если это, конечно, записывать, а это, ну, какой-то маленький процент людей это делает, это может для тебя быть в какой-то момент, ты будешь перечитывать, и ты вспомнишь какие-то свои мысли, и это заставит тебя усомниться в твоих теперешних вещах.
Да, пожалуй, это старая добрая запись своих мыслей, это, наверное, наиболее надежный способ, как бы, такие якоря такие кидать, да, вот на каких-то этапах жизни. Что вот я чувствовал себя так, вот я, для меня важны такие вещи, для меня важны такие отношения с людьми. Потому что это расплывается, да, и вот... Но если подумать, вот мы ездим в разные, там, в путешествия, в города, испытываем какие-то вещи, а потом что у нас остается? Воспоминания об этом, которые мы холим и лелеем, и в них там купаемся. Ой, как хорошо было, когда я был там, ой, как хорошо там было, там, всем. Рассказываешь истории друзьям, вспоминаешь, пересматриваешь фото. И какая разница между этим и идеально сфабрикованными воспоминаниями, которые тебя вставляют, и ты просто думаешь, ну, я там был, да, я был на этой горе, я был там в этом. То есть, как воспоминания, в принципе, и там есть воспоминания. Может быть, даже они более красочные и более какие-то потрясающие, если тебя их просто имплантируют. Мы каким-то людям, которым там, не знаю, инвалидам, которые не могут никуда выехать там, и, может быть, это будет очень даже соблазнительно,
Есть несколько интересных вещей вот про вот эти имплантированные памяти. Ну, во-первых, первое, что я хотел добавить, это вот представь, вот у нас есть вот эти наши записи, они есть разных типов. Вот есть то, что ты в дневнике, можно сказать, ручечкой записывал, а есть другое, твои фотографии открыл, твой фотоальбом, и вот там я ездил туда-сюда. Вот даже туда уже злобные корпорации со своими мега-алгоритмами даже туда лезут своими грязными лапами, потому что они предлагают, о, давайте мы ваши старые фотографии почистим, берем лишних людей из фотографий. Вроде как это классно, вот там антифотографии, они будут красивее. Но с другой стороны, они уберут людей, знаешь, там, почистят фон. Это уже будут не те фотографии. Так ты мог посмотреть, о, помнишь, там вот эти люди вокруг, они такие странно одеты были. О, какая мода была такая, о, мы все такие дебильные были, или такие, о, как странно, о, все там в этих длинных пальто ходили, или еще что-то. О, смотри, там на столах, ну, какая-то дичь стояла.
Бомж валяется в блевотине на фоне.
А если это все почистить, знаешь, аккуратненько сделать все красиво, открыточно, это опять становятся вот эти постановочные. Это первая мысль. Вторая мысль про вот эти путешествия, как бы инвалиды, все, это как бы с одной стороны классно, но и с другой стороны люди могут туда ездить, и это красиво все, но вообще теряется реальность, что настоящее, что...
Ты имеешь в виду, могут туда ездить виртуально?
Да, да, виртуально. И третья мысль. Есть же довольно известная такая дилемма. Предположим, вот людей спрашивают вопрос. Развилка такая. Одно, ты можешь провести самый шикарный вот просто отпуск миллиардера на любых лучших островах, там все будет, вкуснейшая еда, ты будешь окружен самыми интересными людьми, все, что хочется, хочешь секс, у тебя будет там секс, хочешь еда, будет красиво, все лакши, все, что хочешь, интересно, вот все, что не пожелаешь, у тебя все будет, но когда это, вот этот отпуск кончится, ты все забудешь, а другой выбор у тебя будет очень-очень посредственно, все там будет не так все, но ты это будешь помнить, что ты выберешь. Непонятно, на самом деле, что выбрать, с одной стороны, как бы, кажется, ну, зачем это выбирать, что не будешь помнить. Но, с другой стороны, это же реально происходит, как бы. Ты же получаешь удовольствие.
Ну да, это классический вопрос. Если дерево упало в лесу, и никто его не видел и не слышал, то издало ли оно звук? Если ты сходил в спортзал, но не затрекал с помощью девайса, как ты позанимался, ты вообще позанимался или нет? То есть стоит... То есть у меня реально такие дилеммы бывают. Ой, я забыл телефон, например, пошел в спортзал, или забыл наушники. И мне уже кажется, что я, ну, практически не имею смысла идти. И я себя ловлю на том, что я путаю, зачем я туда хожу, с такими атрибутиками, которая вокруг этого вращается.
Знаешь, это вы не заинстаграмил еду, в ресторан не ходил.
Ну, что-то в таком духе, да. То есть это вот иногда я, там Swarm, этот бывший Foursquare, я сейчас немножко меньше пользуюсь, но все равно пользуюсь, и ты пользуешься, да? Я себе говорю, я это делаю для того, чтобы потом вспомнить, куда я сходил, что там было, и три раза в год это пригождается, потому что кто-то меня спрашивает, а в Буэнос-Айресе, вот в таком районе, какое там лучшее кафе? О, я знаю, но я не могу вспомнить, открываю туда, там, ставлю диапазон дат, и вот нашел, вот оно, пожалуйста, и думаю, о, не зря же я это все делал, но на самом деле, если бы я не записал, если бы я не помог кому-то. Я мог, ну, как бы мог бы с таким же успехом зайти на Google Maps, найти что-нибудь с 4,9 звезды, у которого 500 отзывов. Я бы мог сказать, я в нем был, клянусь, отличное кафе, и это было бы...
Я даже зачекинулся.
Нет, если бы я не чекинулся, а просто сказал, что я знаю это место, я его рекомендую, на самом деле там никогда не был. Просто сделав поиск. Этот эффект будет такой же, а кто знает, может, даже и лучше.
Критерии. Это... Все можно врать, знаешь, это вранье, это же магия.
Все относительно.
В детстве у тебя есть какие-то проблемы, тебя родители за это наругали, за это наругали. Там фига, в какой-то момент выяснилось, что можно обмануть. Это работает вообще как волшебство. Офигенно удобно.
Тебя не то, что не ругают, тебя хвалят даже.
Да, если грамотно.
Про детство ты, наверное, помнишь. Не знаю, ты был ли таким человеком или нет, но в возрасте между 6 и, может быть, 12 годами среди моих друзей, там, мальчиков, иногда попадались фантазеры, которые рассказывали истории, которых не было. И они поначалу...
Мне кажется, в любом возрасте даже сейчас такие есть.
Да. Но они прям были очень... Как бы они не сильно старались их делать правдоподобными, а делали их грандиозными. И становилось понятно очень быстро, что они их придумывают, но когда их обвиняли в том, что они их придумывают, они обижались так, как будто они на самом деле верили в то, что они рассказывали, и им было прям вот серьезно обидно, что им не верят. Вот. И я тогда всегда вот задумывался, зачем человек защищает так сильно свое вранье-то? Ну ладно, рассказал он мне, что он ездил на пароходе в Тихом океане и изучал дзюдо лучшего мастера, мастера там, ну это как бы ладно, я не обижусь, ты скажешь, да ладно, я шучу, я придумал, но вот некоторые отстаивали, да, и такое было ощущение, что люди жили в этих мыслях по-настоящему, то есть настолько сами погружались в свои придуманные истории, вот фактически синтетическая память, они создавали себе то, чего не было, и их можно, и они были очень ранимы к тому, что другие так же реальность не видели их.
Выходит на арену вот это репутационные риски, то есть человек, который как бы фантазирует, у него будет репутация фантазера, а это не самая высшая как бы степень популярности в обществе, поэтому люди часто им трудно признаться. Почему часто людям вообще трудно признаться, что они неправы или как-то это вот чисто на этих как бы основаниях?
Я думаю, разумный человек делает пивот, да, он начинает это в картинах или в видео изображать, да, то есть эти вещи, или писать книги. То есть ты можешь там абсолютно продолжать свои истории фантастические, никто тебя не скажет, что ты недостойный человек, наоборот, будут тебя хвалить. Чем более они будут красочные, там, безумные, оригинальные, интересные, тем у тебя будет более благодарная аудитория. То есть кому-то удается перепрофилироваться в эту сторону, но некоторые вот не находят себя в таком.
Был фильм «Большая рыба», «Big Fish». На эту тему был фильм, где чувак там, он тут не в этой истории. Но это да, да. Ну, у меня в детстве у самого была такая история. Я в какой-то возрасте, ну, не знаю, не буду говорить про всех, я любил тоже фантазировать, точно. Но в какой-то момент у меня происходит такой момент, что меня ловят очень явно на мое это фантазирование. У меня как бы это, знаешь, как перелом произошел, что нет, это как бы все, нельзя. Как бы это не работает. И меня как бы отпустило после этого. То есть мне хочется интересно рассказать все, но иногда да, мы все, может, чуть-чуть приукрасим, я там могу, но у меня вот та история в детстве. А как произошло это, я тогда жил в Москве и пошел как-то на фестиваль иностранного кино. Там посмотрел какой-то фильм, а у меня друг поехал-то, он тогда жил в Грозном. И я ему, тогда переписывались, я ему летом написал письмо о том, что я видел в фильме, и мне хотелось приукрасить. Я там написал, что фильм на самом деле был намного лучше, там дописал какие-то сцены свои. И я потому что, ну, мне казалось, ну, как я его смотрел там в Москве на каком-то фестивале, редкий. А потом выяснилось, что у них там тоже этот фильм тоже показывали. У них тоже этот фестиваль тоже как-то. И это все выяснилось, и мне было так стыдно, что просто кошмар. И вот эта вот история меня доломилась. Нет, ну, то есть, во-первых, всегда все может выясниться, и это как бы сильно меня, ну, потрясло, что нельзя так делать, все как бы переучило. Но у некоторых, может, такого не произошло.
Ну, программирование масс через такую вот генеративную пропаганду может вполне быть срежиссировано глобальным искусственным интеллектом. Да, то есть там все, сетка будет закинута более широко, более медленно. Как говорят, да, параноидальные вот эти новости про то, что TikTok в Китае обучает одному, а Запад они разлагают через свое популярное приложение другим. То есть это вроде как официально... Ну, это много людей про это знают и верят в это, но никто не озаботился тем, чтобы на самом деле найти документацию того, что это происходит. Ну, то есть мало людей.
Было комиссия в Конгрессе, они же когда вот готовили год назад вот этот запрет ТикТока, они сделали комиссию, которая этим занималась. Они это нашли. Типа, ну, такое исследование похожее.
А там остается, как по-английски говорят, plausible deniability, да? То есть...
Да, да, там все это есть.
Сейчас я попытаюсь сказать plausible deniability, это означает, что правдоподобные отрицания. То есть они могут сказать, да это вам кажется.
Допустимо, да.
Да. Это, несмотря на то, что вы делали это все исследование, это вам просто, ну, вот вы притягиваете явно здесь за уши. И люди, ну, какие-то, у которых не сильная позиция, скажут, ну, не знаю, может, мы действительно преувеличили, может, не так уж они сильно этим занимаются. Но если это срежиссировано и спродюсировано каким-то очень таким вот умным алгоритмом, который вот динамически адаптируется к любым сомнениям, сеет вот это вот зерна недоверия, да, то есть это в течение какого-то времени, даже, может быть, не такого большого, можно реально поменять мнение целого общества о чем-то.
Там интересная мысль на эту тему, что...
По несколько раз в день.
Предположим, мы боимся, что это делает какая-то злая корпорация или страна, или какие там, не знаю, плохие, темные силы какие-то это делают. Но помимо этих темных сил, осознанных, которые там людьми созданы, сейчас же будет проблема, почему я сказал вот этот пункт номер два, отказаться от алгоритма. Предположим, победили TikTok, победили этих там китайцев, все, никто этого не делает. Но сами алгоритмы, которые там, как YouTube делает, как там Instagram делает, сами эти алгоритмы, они по каким-то своим, даже если люди, которые их создавали, хотят сделать все это получше, алгоритмы все равно уже работают так, что мы не понимаем. Просто за счет своей сложности. И как и не то, что там какой-то злой искусственный интеллект пытается сделать, а оно просто работает, вот эти силы природы темные.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что эти алгоритмы – это зеркало человечества?
Ну, может быть.
Они дают нам то, что мы заслуживаем, что мы хотим.
Может быть, может быть.
Зная об этом или нет.
А может быть, не зеркало всего человечества, а зеркало, там, не знаю, знаешь, как этот доктор Джекл Хайд.
Мистер Джекл, доктор Хайд.
Да, вот. И как бы вот эта темная сторона. Еще на эту тему я хотел просто пару мемов вставить на эту тему. Просто с самого начала мне висит в голове, что типа анекдот, что ты делаешь? А я вот тут деду с этим Альцгеймером показываю фотки, где мы вместе, я за ним ухаживаю, чтобы меня вписал в завещание.
Хороший пример, да.
Вот. Да, а вторая, это тоже была, ну, какой-то комикс, там, шутка такая, там, два чувака, один, что ты делаешь? Сею семя сомнения. Это самая дурацкая шутка, которую я слышал. Или самая лучшая?
Да, ну, на этом, я думаю, мы можем подвести итог, подвести черту. Хотим ли мы или нет, это происходит. И происходило и раньше, но сейчас происходит из-за того, что мы настолько все соединены через девайсы и через доступ к искусственному интеллекту. Это происходит с новой силой. Было, нет, не знаю. То есть мы записываем с тобой первый выпуск или 179-й. В данный момент трудно сказать.
Опять, давай стараться, чтобы нас не привели, как это... Какой был фильм? «Мементо», да, вот на эту тему. Живут чувак, которого там эти... Память короткая, и вот выясняешь его там за нос. Хотя он там все вроде все мега документирует, да. Ну так вот.
Обязательно заходите в наши в описание к выпуску, потому что там будут интересные ссылочки на, ну, как минимум, на пару фильмов, если вы не смотрели.
Да, хорошо.
Хорошо, ну до следующего.
До следующего.
И под звуки волн мы с тобой